Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня я хочу предложить отцу Александру порассуждать над цитатой одного современного автора, одного священника, по-моему, это отец Алексей Чаплин. Заметьте, не отец Всеволод Чаплин, а отец Алексей Чаплин, поэтому я и говорю, что вряд ли кому что-то его имя скажет. Тут дело не в том, кто это написал, а в том, что именно написано. Это большая такая программная, я бы сказала, статья, опубликована в журнале «Благодатный огонь» и называется «О потерянном рабстве и рыночной свободе». И вот я сейчас приведу две небольшие цитаты, которые, как мне кажется, требуют какого-то разговора и комментария. Итак, цитата первая. «Главная проблема современного православия и, собственно говоря, России, потому что России нет без православия, это то, что мы разучились быть рабами. Христианство – это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология – это не какой-то скрытый подтекст, а норма мироощущения для православного христианина. Все современное общество поклоняется идолу социальных прав и свобод, и только православная церковь упорно утверждает, что человек – это бесправный раб Божий. Поэтому так неуютно себя чувствует современный свободомыслящий человек в православном храме, где все проникнуто архаикой рабства». Еще одна цитата. «Итак, наши критики правы. Мы очень удобная религия для государства. Поэтому христианство и созидало великие империи. Ибо только православные рабы способны на великий подвиг самопожертвования во имя войны и мира. Даже СССР смог восстановиться в пределах Российской империи только благодаря потенциалу рабской психологии, еще по инерции, сохранявшейся от православия на подсознательном уровне в русском народе. Сегодня Россия вновь мечтает о великодержавности. Но для православного сознания историческое российское величие основывалось исключительно на трех китах – православие, самодержавие, народность. Святитель Феофан Затворник в свое время пророчески говорил, что когда ослабеют или изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским. Однако следует добавить, что эти начала могут жить исключительно в народе, рабе Божьем. Именно в рабском служении русского народа Богу, его церкви, его помазанникам, царям и архиереям кроется тайна величия исторической России».
Ну, вот если говорить про эту статью, я тоже прочитал вот именно на этом православном ресурсе. Там можно даже дальше по комментариям посмотреть, что большинство людей, ну, таких здравых, я бы так сказал, людей обескуражены.
Ну вот, а казалось бы, чем быть обескураженным? Ведь действительно есть выражение «раб Божий», и во всех молитвах оно есть, и, в общем, для православного сознания действительно это такой ключевой момент.
Но да, вот он приводит разные цитаты из Священного Писания, но почему-то не приводит цитату и никак ее не объясняет, хотя должен был бы, по идее, если он, ну, занимается вот такой апологией такого рабства, именно социального рабства, вот что страшно, на мой взгляд, что он не то, что мы рабы, потому что работаем больше для Господа, именно служим. То есть, кто служит, тот и работает, вот в этом в плане раб. То есть, отсекаем свою волю для того, чтобы служить. А как-то у него там именно подчеркивается, что и социальное рабство, оно естественным является. Там, по-моему, у него звучит, что нужно научиться там подчиняться там солдат-офицеру, быть именно рабом, там, подчиненный начальнику. Вот даже такие он проводит параллели.
Ну, всем вышестоящим. Всем вышестоящим. Сверху донизу, да. Вот нужно именно, да, быть рабами.
То есть он именно подчеркивает, что рабство как форма социального, общественного устроения является нормальным, насколько я понял.
не только нормальным, но даже желательным.
То даже есть, желательным, да.
Если раньше, в XIX веке, действительно были верующие люди, которые защищали крепостное право, но они защищали даже его с позиции, что оно допустимо. Да? А защищать его с позиции, что это, наоборот, хорошо и желательно, это даже в XIX веке далеко не каждый человек, защитник этого крепостного права, далеко не каждый оперировал вот именно такими понятиями, что это хорошо.
Да, вот эта статья, она большая, развернутая, но вот он почему-то не совершил вот в этой апологии своей рабства, не ответил на две цитаты из Священного Писания. Первая цитата – это первая заповедь, где говорит Господь, прямо Господь народу говорит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть рабство и идолопоклонство вообще фактически в первой заповеди отождествляется. То есть то, что они были рабами у фараона, вот, и поклоняться другим богам, это фактически одно и то же. Вторая цитата, не менее важная, это когда Господь на Тайной вечере говорит ученикам своим, или перед Тайной вечерей говорит своим ученикам, что, говорит, я не называю вас рабами, называю вас друзьями впрямую. И потом он говорит еще, вот, что вот люди владычествуют друг над другом, а у вас не будет так, но кто старший, да будет всем слугой. Вот, и получается, что вот на эти цитаты там не было в его апологии ответа. Он как будто их...
Он их не заметил, как бы.
Как будто не заметил. Нет. Непонятно почему.
Ну, потому что они не укладываются в эту схему.
Да. То есть его вот этих рассуждений, вот этих цитат нет. И поэтому, вот, да, много там ссылок на святых отцов у него есть, много у него ссылок даже на Священное Писание, подчеркивает разные такие акценты. Но мне кажется, что, в принципе, эта статья на самом деле, ну, не стоит такой шумихи вокруг, которая, ну, почему-то стала везде происходить. Она, мне кажется, довольно-таки проходная, и вот именно из-за того, что она не проработана, значит, в ней есть определенные логические ошибки, она как бы не стоит внимания такого большого. То есть очевидные вещи, которые для всех очевидны, зачем их доказывать, зачем их объяснять?
Ну, я думаю, что вот эти цитаты и вот это мнение этого человека, они могут просто стать поводом для разговора о том, как действительно христианство понимает вот это понятие «раб Божий». Потому что, ну, интересно же, что именно вот по-церковнославянски и по-русски переведено вот это понятие как «раб», которое у нас уже сейчас, это слово «рабство», «раб» имеет совершенно отрицательные коннотации. Например, в английском языке это слово «слуга», то есть не «раб», а «слуга».
Служитель.
Да, «слуга», «служитель». Вот. И во многих «дулос» других языках это не «раб».
Это греческое слово, по-моему, «дулос» называется, это «слуга» переводится. «Слуга», «раб», то есть там это было связано. Вот. И «служить». Служить и работать, и быть рабом вот в каком-то вот таком духовном смысле. То есть, когда ты служишь, ты всю свою волю собираешь для того, чтобы достичь цели. Вот. А рабство, и в этом смысле, когда ты служишь, ты отказываешься от части свободы своей сознательно. То есть, когда ты служишь, например, стоит солдат на посту, он служит, да, он отказывается от какой-то свободы, чтобы быть расхлябанным, например, там, расслабленным быть. Ему надо собирать волю в кулак, сосредотачиваться. Вот этот момент очень важен, что когда человек служит, он... Но это не рабство, это именно осознанный отказ от какой-то части своих свобод. Ну, так же, как и спортсмены, когда хотят достичь каких-то результатов, тоже они отказываются от какой-то свободы во всем.
Ну вот в социальном плане слова «слуга» и «раб», они не тождественны. А вот в плане духовном получается, что это очень близкие понятия.
Да. Хотел два еще момента сказать, что почему эта статья не должна заслуживать такого внимания большого. Просто ее, мне кажется, нужно просто забыть и, ну, сказать, что, ну, немножко ошибся человек, покаяться, вот, что он неправильно где-то что-то вот заявил. Мне кажется, что здесь просто дело в акцентах. Вот если неправильные запятые ставить, то можно исказить смысл. И вот иногда человек, ну, неправильно, неграмотно, когда он пишет, когда он не там ставит запятые, меняется смысл, меняется лаконичность, меняется вот ясность, меняется, и получается какая-то туманность. И вот в акцентах-то как раз-таки очень важным является работа над акцентами. То, что вот он не там поставил акценты в плане рабства, что Господь-то нас выводит из рабства и говорит, что мы являемся друзьями Его. И нормальная структура общественная – это та структура, где люди работают за совесть, а не за страх. Это как раз-таки она вне рабства. Рабство, как известно, очень неэффективная была общественная формация. И сегодня много об этом говорят, и психологи разные, когда говорят про мотивацию, что лучше всего мотивирует человека. Есть, как известно, три мотивации. Мотивация за страх, вот это рабская мотивация, мотивация за какую-то награду, наемническая мотивация. Но самая, считается, мотивация именно эффективная мотивация – это мотивация, когда человеку действительно это интересно, когда он творит, когда он в такой культурной среде работает и создает такой продукт, который, ну, для него важен, что это его является призванием. То есть вот лучшая мотивация – это мотивация, связанная с призванием человека. Когда человек к чему-то призван и ощущает внутри себя это призвание, вот эффект, именно эффективность такой работы и является наиболее успешной.
Ну, при всем этом рабство до сих пор не искоренено полностью в мире и даже у нас. Помните, сколько было всяких страшных расследований о том, как людей забирают в рабство? И в Чечне там, и в России случаи бывали, когда просто людей, потерявшихся или без определенного места жительства, или женщин в определенный вид рабства тоже забирали. Это есть в мире, это есть и у нас. То есть, при том, что понятно, что это неэффективно, но при некоторых, так сказать,
это все-таки
сферах.
Бандитизм, это криминальные структуры. Вот. А социальное рабство все-таки более-менее преодолено практически везде, социально именно, что у человека такой-то статус раба, вот он себе не принадлежит. Такого во всем мире, насколько я знаю, может, в каких-то африканских странах еще, может быть, где-то что-то похожее есть.
Ну, на уровне государственном, наверное, уже действительно нет нигде, на уровне криминальном.
Да, только. Именно в социальном плане такого нет. И это великое достижение как раз-таки христианства.
Вот это важно.
Это очень важный момент.
А тут же человек хотел доказать, что христианству это, наоборот, противоречит. Он там в отрицательном контексте упоминает Мартина Лютера Кинга. Получается, что люди, которые боролись за освобождение рабов, они вообще каким-то сатанинским делом занимались.
Ну, здесь момент-то просто какой, что когда было много рабства, 19 век, уже вроде просвещенный век, а рабство было, что у нас еще крепостное право существовало, в Америке так там вообще был ужас, вот именно с рабовладением, когда все это узнаешь, это все. Вот это насилие, которое связано с темным населением Америки. Понимаешь, что вот этот вот порыв, такой пафос отказаться от рабства, разговор о правах человека, о достоинстве личности человеческой, он стал тоже акцентироваться особо. И вот я же говорю, что все дело в акцентах. Когда ставится акцент только на свободе человеческой личности, что вот рабство нужно преодолеть, и свобода человеческой личности является такой основой вообще для любого общественного устроения. Забывают про какие-то другие вещи, которые тоже в христианстве есть. И происходит вот этот вот другой качок, маятник, как мы знаем, из одной стороны в другую. качается, и поэтому получается, что свобода, она стала, ну, таким, в каком-то смысле, для некоторых людей уже слово «свобода» стало тоже жупелом, таким чем-то отрицательным. Когда говоришь «свободу», сразу уже у многих...
Что это вседозволенность,
что это вседозволенность, там, что вот эти вот люди такой... нетрадиционные, вот они сразу везде власть хотят захватить, и вот эти вещи, они начинают тоже пугать других людей. И вот у него же написано о рыночной свободе, что вот эта вот рыночная свобода, когда все можно купить, продать, и честь купить, продать, и любовь купить, продать. Вот его-то пафос именно против этого был нацелен, этой статьи. Насколько я понял. Вот. И в связи с этим говорить вот о этой теме, об этой теме не просто, потому что очень сложно найти вот эту меру, золотую середину, чтобы говорить трезво и взвешенно, потому что у каждого из нас были какие-то свои стереотипы, которые нас сформировали. Ну, я вот еще воспитывался в советское время. И, конечно, вот эти стереотипы массового такого построения, оно же тоже воспринималось потом, когда СССР перестало существовать, оно стало восприниматься в таком, в юношеском таком порыве, как, ну, что-то явно такое отрицательное. И поэтому, когда идет дискуссия на эти темы, мы очень много прикладываем эмоций. И вот этот эмоциональный контекст, он порой, ну, забивает то, чтобы мы смогли сформулировать, ну, такой простой, здравый смысл относительно этой темы.
Хорошо, все-таки давайте скажем о том, действительно, борьба против рабства, она имела свои корни в христианстве, или это была чисто политическая борьба? И у нас, и в Америке, и вообще везде.
Я уже сказал, что вот... само по себе рабство неэффективно с экономической точки зрения. Что можно рассматривать вот преодоление таких вот явлений как развитие экономики. Ну вот взять вот, например, наш Урал. Вот долгое время, например, не вводились паровые машины на Урале. Пароход у нас был изобретен одновременно с англичанами. Примерно в начале 19 века. Но в то время... заводчики говорили, а зачем он нам нужен, этот пароход? Зачем нужна эта паровая машина, когда есть крепостные, и их труд бесплатен совершенно?
Есть бурлаки.
Ну, это и есть крепостные.
Бурлаки на Волге.
Да. И поэтому, вот вроде православная страна уже 800 лет, а почему это не происходило? Почему не было вот в народе именно из христианских убеждений вот, ну, вот такое вот раскрепощение крестьян.
Ну, как восстания же были. Которые, пафосом которых было именно освобождение. Это наделение крестьян землей. Да,
Степана Разина.
Ну да, в том числе.
Ну, понимаете, это же они изнутри. То есть, когда народу уже терпеть было не в силах, не в моготу, они происходили, эти восстания. Почему не было у христианских государей, императоров, почему не было вот этой вот идеи?
У Александра Первого она вот появилась.
Благодаря просвещению.
Благодаря, правильно? Да, просвещению.
Просвещению.
Конечно.
Вот, то есть христианство, если оно и преодолевает рабство, то только через просвещение, не через социальный протест. Вот я вот к этой мысли и вел, что рабство преодолевается с помощью просвещения, с помощью того, что человек начинает понимать не только, что рабство неэффективно,
вот,
но и что оно недостойно человеческих отношений.
Потому что неэффективность – это вопрос второстепенный. Если бы оно было настолько неэффективно, оно бы не возродилось у нас в 20 веке.
Оно и
когда
было
именно арабской силой строились железные дороги, плотины воздвигались и так далее, и так далее.
Оно и было неэффективно.
Но считалось, что оно было эффективно.
Ну, считалось, что было эффективно.
Бесплатный рабский труд.
Но на самом деле оно было неэффективно, потому что та же самая индустриализация, если бы не было революции, вот у нас сейчас идет время осмысления, вот это столетие следующее, если бы не было бы революции, мы бы потихонечку, медленно бы, тихо, спокойно, вернее, без всяких жертв та же самая индустриализация была. Она в принципе, уже была осуществлена фактически к 13-14 году. Просто потом война случилась, революция, гражданская война. И уже потом потребовались вот такие мобилизационные усилия, чтобы там половину людей согнать в концлагере, чтобы они бесплатно трудились. Это действительно страшное преступление, которое было совершено в то время. Но если бы не было вот этих потрясений у нас, то рабство, то вот это вот развитие постепенное, именно с помощью просвещения, с помощью того, что происходит вот этот вот такой синтез здравого смысла, науки здравого смысла, с таким добрым отношением, гуманным, я бы сказал, христианским отношением к человеку. Вот когда вот этот синтез происходит, тогда происходит вот это изживание вот этого рабского, темного, как раз таки неэффективного, не творческого, или как бы сейчас иногда сказали, не креативного.
Но мне бы все-таки хотелось, отец Александр, с вами немножко, ну, чуть-чуть совсем поспорить в том плане, что все-таки неэффективность должна быть на 10-м месте, потому что, ну, предположите, что некие экономисты докажут вам просто с цифрами в руках, что это эффективно на самом деле. В некоторых обстоятельствах очень эффективно. Но для нас же это не должно быть иметь никакого значения, потому что это противно и Божьему,
нет, я имею
Божьему
в виду, что...
закону и всему, да, вообще гуманистическому нашему воспитанию это вот, противоречит.
Вот я как раз таки и говорю, что христианский взгляд на этот, на эту жизнь заключается в следующем. Ну, вообще, христианский и библейский взгляд на эту жизнь. Господь нам открывает некоторые законы, нравственные законы, этические законы, и все общество должно по ним существовать. Мы должны регулироваться в отношениях друг с другом вот этим законом заповедей Божьих. Не законом, что над нами начальник, который вот нас может наказать, не законом страха, а вот законом равенства перед законом Божьим. Вот. И, то есть, это одна часть, ну, как бы сказать, одно крыло самолета там, или птицы. Второе крыло, оно заключается в том, что в человеке Господь заложил желание изменять этот мир. Вот я, когда говорю про эффективность, я именно говорю про то, что вот мы назначены Богом в этом мире, то есть имеем назначение от Бога в этом мире, чтобы этот мир изменять, чтобы его возделывать, чтобы культура в этом мире развивалась. И вот это второе крыло у этого самолета или у птицы. Одно крыло – это вот заповеди, которые дал Господь, это нормальные человеческие отношения между людьми. Второе крыло – это желание человека изменить этот мир. И вот, вот в этом устройстве, вот в этом, вернее, таком мировоззренческом устроении нет места рабству, потому что каждый человек осознается как равный тебе делатель. Вот. То есть один лучше это совершает, другой лучше это совершает. Это написано как раз-таки у апостола Павла, это мы видим у пророков в различных примерах. У апостола Павла это показано на примере тела или органов, членов тела, что церковь – это такой организм, в котором каждый член является, вот, сам по себе входит вот в это общее тело, но и отдельно он является клеточкой или частью этого тела. Здесь нет именно вопроса о рабстве. Как мы можем говорить, что печень раба телу всему? Она часть этого тела. Если ты являешься частью чего-то большего, чем ты, то это никак не рабство, это счастье. Быть частью чего-то большего, чем ты есть. И отсюда еще и слово «счастье». Почему мы и говорим, что церковь изживает рабство. Вот именно изживает рабство тем, что она показывает его всю не, именно неэффективность не только не с экономической точки зрения, а со смысловой. То есть, когда мы говорим о смысле человеческой жизни, о смысле его существования, то в рабском существовании смысл человека теряется. Для человека теряется смысл его жизни.
Человек и отменяется.
Человек отменяется, да. И вот эти все... Да, кстати, я не прав, все-таки рабство, наверное, существует. Вот Индия все-таки страна, где вот эти вот касты, вот эта кастовая, страшная кастовая система.
Но там не совсем рабство в полном смысле. Они все-таки какие-то копейки свои получают за свою работу, но отношение к ним, да.
Вот эта кастовая система, которую сложно, вот, наверное, отменить, потому что она у них настолько древняя, они просто рождаются с этим, видимо, представлением о таком обществе. Но это, наверное, отдельная тема, и Индия – это такая страна, в которой... Сложно о ней говорить, потому что она со своей культурой и со своим представлением о жизни. Можем говорить, что их культура, их религия вот нам непонятна во многом для христиан. Но это отдельная тема, да.